Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Два серьезных разговора о состоянии лесного хозяйства страны и региона вели на минувшей неделе в Новгородском университете заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов и губернатор области Сергей Митин. Представители Оксфордского российского фонда побывали в НовГУ с трехдневным визитом, встретились и с руководством вуза, и со студентами-стипендиатами, и с выпускниками, которым представили стипендиальную программу для обучения или проведения исследований в Оксфорде. Мэр Великого Новгорода принял решение каждую третью субботу мая проводить день посадки деревьев. Накануне этого дня об озеленении города высказались студенты. 13-е международные Никитские чтения прошли в областном центре. Когда-то инициаторами их проведения выступил факультет педагогического образования, искусства, технологий и новгородская епархия. В этом году они посвящались 1150-летию славянской письменности, а наша рубрика о русском языке напоминает и о другой деятельности Кирилла и Мефодия. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Минувший четверг стал поистине лесным днем для Новгородского университета. С утра со студентами и преподавателями кафедры лесного хозяйства встретился заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, а позже продолжил обсуждение лесных вопросов и тоже со студенческой и преподавательской аудиторией губернатор области Сергей Митин. Длительность процедур оформления лесных участков в пользование, отсутствие хороших лесных дорог – и современных лесоперерабатывающих предприятий. К тому же потери ресурсов от пожаров, вредителей, болезней и незаконных вырубок. Об этих главных проблемах, которые мешают развитию лесного комплекса страны, говорил во время публичной лекции Сергей Митин. Подробности встречи узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Повышение эффективности лесного комплекса – такова тема лекции, которую прочитал губернатор Сергей Митин перед студентами и преподавателями Новгородского университета. С подобной темой доклада глава области выступал в апреле текущего года на Госсовете. Рассказывая об отрасли в целом, Сергей Митин подчеркнул, сегодня в России площадь лесного фонда составляет более 1 миллиарда гектаров. Это 69% от всей территории страны. Россия, имея первое место в мире по площади лесов, второе место по запасам древесины, ее доля в мировом производстве лесной продукции снижается, подчеркнул губернатор Сергей Митин.
Второе место занимаем по заготовке древесины, четвертое по пиломатериалам, восьмое по производству целлюлозы и только 14-е по производству бумаги и картона. К сожалению, это вот присуще для нашей экономики. То же самое можно сказать и о жидких углеводородах. Анализ структуры экспорта и импорта показывает, что экспорт сегодня имеет в стране сырьевую направленность, снизился за последние 5 лет на 10%, а импорт предоставлен продукции высокой степени переработки увеличился за последние 5 лет 2 раза. Это тоже на слайде показано. То есть это говорит о том, что мы экспортируем практически круглый лес, импортируем уже высокую степень переработки материалов, и, конечно, это тоже говорит о очень слабом использовании имеющихся у нас ресурсов. Основная проблема все-таки находится на стыке производства лесного хозяйства и лесной промышленности взаимодействия. Это лесозаготовка. Именно в лесозаготовке формируется сырьевое обеспечение лесной промышленности. От ее стабильной работы зависит работа всего лесопромышленного комплекса. Большая часть предприятий сегодня убыточная. Люди работают в сложных условиях. А если так вот сказать откровенно, то большая часть лесозаготовки представлена иностранными рабочими. На востоке нашей страны это, как правило, китайцы или азиатские республики. Здесь у нас в центре России это или жители бывших союзных республик Украины, Белоруссия, Молдавия, или тоже самые представители Кавказских республик, которые сегодня на разбитой технике добывают лес. Да и, собственно говоря, даже сами данные лесозаготовки, вот мы в прошлом году произвели 190 миллионов кубических метров леса, леса. Очень много мы вот по этому показателю спорили. Статистика показывает, что вывезли из этих 190 миллионов только 112. Остальные 88, в общем-то, неизведанно куда пошли. В основном они пошли, как считается, это на нужды или серого рынка, или на нужды тех жителей, которые живут непосредственно в лесу.
Среди проблем отрасли Сергей Митин назвал длительность процедур оформления лесных участков пользования, отсутствие хороших лесных дорог и современных лесоперерабатывающих предприятий. К тому же потери ресурсов от пожаров, вредителей, болезней и незаконных вырубок велики.
Все эти три фактора действуют очень серьезно. Вот незаконные рубки принимают очень серьезный сегодня объем и результат. И, к сожалению, те нормы правовые, которые на сегодняшний день существовали, существуют еще сейчас, они не позволяют серьезную уголовную административную ответственность привлечь тех людей, которые занимаются незаконными рубками. Серьезные очень проблемы с лесными пожарами. Мы провели большие исследования. Должен сказать, что в этих исследованиях нам очень серьезно помогли специалисты вашего университета. За последние 100 лет органы управления лесным хозяйством страны преобразовывались 39 раз. Каждые 3 года было основное очередное преобразование. Естественно, это не могло каким-то образом стабилизировать ситуацию. Более того, оно ее разбалансировало полностью. Максимальное количество леса добывалось и перерабатывалось именно как раз в то время, когда было единое министерство, Министерство лесного хозяйства и лесной промышленности.
Среди перспективных направлений в лесной отрасли губернатор выделил деревянное домостроение, строительство современных целлюлозно-бумажных предприятий и развитие биоэнергетики, основанное на использовании низкокачественной древесины.
Было бы интересно его нам вместе с вами разрабатывать, потому что там настолько широкая зона применения. От простых примитивных пилет, от дров деревянных, можно уйти к новым видам горючего и топлива, новым этиловым смесям, которые делаются из дерева и которые уже много лет различные государства пытаются реализовать, но на разной степени это уже находит свое достаточно серьезное применение. Вот если говорить о развитых странах, то доля производства энергии из возобновляемых ресурсов составляет от 10 до 15%, а вот в таких странах, как Австрия, Швеция, Финляндия, около 20%. При этом подавляющая часть энергии производится из биотоплива, исходным сырьем которого является древесина. Мы же, обладая самым большим лесным ресурсом, производим за счет древесины менее 1% электроэнергии. Другое направление, более интересное, которое требует научного изучения, надеюсь, вот здесь на помощь университета, это уже более серьезная переработка древесины и производство жидкообразного топлива уже из древесины. То, чем сегодня занимаются развитые страны, так называемый этиловый спирт, который производится из древесных ресурсов и который является заменителем и дополнителем жидкоуглеродистых видов топлива. Бензина, солярки и определенные добавки уже сегодня во многих странах используются. Вот это для нашей области было бы, конечно, прорывом.
Преподавателей волновало в том числе и строительство в Пестове целлюлозно-бумажного комбината. На это может уйти 5-7 лет. Необходимо найти 800 миллионов долларов, заметил Сергей Митин.
За последние почти 50 лет от современных комбинатов по производству целлюлозы и бумаги не построено у нас. В нашей области мы рассматриваем это как один из наиболее таких ярких и приоритетных проектов. Пестово есть у нас предпроектные разработки одной крупной российской компании вместе с финскими научно-исследовательскими институтами строительства целлюлозного комбината в Пестово. К сожалению, очень тяжело этот проект реализуется. Тяжело он реализуется прежде всего потому, что он очень емкий по деньгам. Около 800 миллионов долларов необходимо для того, чтобы построить современный целлюлозный комбинат. Но самое главное в том, что только на проектную документацию примерно 10% составляет около 80 миллионов долларов. Вот надо заплатить за то, чтобы сделать грамотный проект, привязать его ко всем энергетическим мощностям того места, где будет строиться, увязать его со всем транспортной инфраструктурой, с имеющимися запасами леса. И после этого примерно 5-7 лет строить сам целлюлозно-бумажный комбинат. Это сложное строительство. Сложно представить, чтобы кто-то у нас согласился на такое. Нужно целый симбиоз банков, каких-то правительственных решений для того, чтобы эти деньги найти. Занимаемся вместе с Внешэкономбанком, занимаемся вместе с правительством Российской Федерации. Пока на сегодня могу сказать, что существует только предпроектное проектирование такого, предпроектные данные вот этого проекта, что те запасы воды, те запасы леса, которые у нас есть в районе Пестова, районного центра, те запасы людских ресурсов, энергетических ресурсов позволяют нам построить целлюлозную комбинат мощностью примерно 300-600 тысяч тонн целлюлозы в год. Но вот для этого нужно решить еще ряд финансовых организационных проблем, которые, на наш взгляд, достаточно очень сложно решаются.
Остановился губернатор и на экологической составляющей.
И вы, как, в общем-то, ученый, как специалист, должны понимать, все здесь сидящие, что даже если сегодня кто-то захочет, и губернатор ему будет очень помогать построить предприятие с нарушением экологического состояния, то это не удастся. Система государственного контроля, все природоохранные мероприятия, которые сегодня в стране существуют и производятся, они не позволят это сделать даже на уровне и на этапе проектирования. Вот даже на этапе проектирования это не будет. Любая стройка большая, она потребует общественных слушаний, потребует согласия жителей и еще ряд целых очень важных мероприятий, которые необходимо произвести. Поэтому думаю, что выгода нам дает, кстати. Выгода дает, что вот такой комбинат увеличит примерно на очень значительную сумму доходную часть нашего бюджета, во-первых. Во-вторых, даст работу жителям того района, где он будет построен. И даст работу огромному количеству жителей. И те люди, которые в Поддере сегодня, в холме живут, чем им заниматься? Вот, пожалуйста, строим комбинат целлюлозный. Он каждый год будет потреблять 2 миллиона кубических метров. А мы сегодня в области 4 миллиона добываем леса. Вот только один комбинат, потребность будет регулярная 2 миллиона. То есть вози туда и днем, и ночью, и летом, и зимой. Вози этот лес, он будет его как товар принимать и платить тебе деньги за это. То есть даст огромному количеству людей работу, благополучие, семьям. Вот что даст этот комбинат.
Итогом встречи стало заявление ректора НУФГУ Виктора Вебера о том, что проблему лесного комплекса в ближайшее время он обсудит с учеными разных подразделений университета. Все предложения будут переданы главе области.
Продолжаем зеленую тему, только уже в городских условиях. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев принял решение каждую третью субботу мая считать днем посадки деревьев. И почин в минувшую субботу был сделан, а накануне мы расспросили студентов Новгородского университета, что они думают об озеленении областного центра и вообще о том, зачем они нужны, деревья и кустарники.
Экологическая проблема касается и нашего города тоже, тем более, что у нас в городе и много детей, и очень много людей, которые страдают всевозможными заболеваниями, поэтому, безусловно, нам нужны деревья и озеленение города для того, чтобы наш город и красивее выглядел, и чтобы в нем воздух был чище.
Недавно я наткнулась на фотографию Новгорода, и это была большая панорама на старый еще телеграф. И город был очень зеленый, то есть стоит телеграф, окруженный просто огромным количеством деревьев. Сейчас такой ситуации мы не наблюдаем. И еще меня очень смущает ситуация вокруг нашего Кремля, где ужасный ров, и который тоже никто много лет не додумывается засадить либо как-то озеленить.
По поводу деревьев, не только это, конечно, чистый воздух и красиво, но в летние жаркие дни можно посидеть в тени деревьев. А по поводу цветов, буквально вчера я гулял по набережной Александра Невского, там всегда красиво, всегда какие-то, не знаю, закорючки сделаны из цветов, клумбы, красные, желтые тюльпаны, другие цветы, мне нравится.
А что касается спальных районов?
Ой, с этим там сложнее. Центр украшен, а вот чуть дальше там уже этого нет.
Даже если касаться моего района, это западный район и непосредственно улица Корсунова, на моих глазах буквально недалеко от моего дома были срублены целые аллеи, и вместо них построены АЗС, ПТК всевозможные, топливные компании, магазины. Мне кажется, что это неправильно, и если уже мы касаемся темы того, что нужно озеленять город, нужно как-то этому способствовать, а не наоборот, разрешать вырубать эти деревья.
Нехватка деревьев чувствуется именно сейчас, когда наш город загружен, когда везде пробки и выхлопные газы, и действительно чувствуется, что воздух стал намного тяжелее, чем он был раньше, когда машин было меньше и когда деревьев было больше.
Здорово, когда все рядом цветет и благоухает, особенно во дворах, где дети маленькие гуляют, им особенно нужен этот свежий воздух, а бабушкам, я думаю, тоже полезно, да и всем. И здоровье улучшает свежий воздух, и глазу приятно посмотреть.
Ну и как, наши дворы зеленые или?
Ну не все. Под одну гребенку не хочется, и что как все плохо. На самом деле это не так. Где-то люди ухаживают, даже сами сажают, а где-то просто люди тот же мусор кидают, и эти цветы рвут, кидают с корнями.
А кто вообще должен высаживать что-то? Ответственность как можно разделить?
Мне кажется, мы платим налоги, и на это тоже должны идти деньги. Например, в моем дворе люди сами долгие годы ухаживают за палисадником, и я сама видела, когда начали строить в нашем дворе некое здание, скажем так, коммерческое, деревья, которые маленькими бегали, вырубали, и ничего на их месте не посадили. Теперь наш двор пустой, а люди, которые это сажали, со слезами на глазах ходят и смотрят на старые пни.
Но в нашем дворе раньше было не только красивые деревья и цветы, были качели и всевозможные там песочницы. Сейчас этого ничего нет. Даже ходили по дому, собирали подписи о том, чтобы у нашего дома сделать парковочную площадку для машин нашего двора и соседних домов. Мы, конечно же, отказались, но все равно мне кажется, что, возможно, наше мнение могут и не учесть в итоге. И еще в нашем дворе тоже люди сами ухаживают за всеми возможными цветами и деревьями, сами сажают все. И то, что мы платим деньги, и за нашим домом прикреплен определенный там, я не знаю, компания, все равно ничего не делают.
Кто должен на улицах?
Ну, власти, наверное. Действительно, те, кому за это платят.
А дворы?
Ну, конечно же, управляющие компании домов, которые следят за чистотой дворов, но, мне кажется, местным жителям тоже не мешало бы выйти, например, и как-то обустроить территорию.
Я не считаю, что люди должны тратить свои деньги на саженцы, которые, мы знаем, сейчас очень дорогие стали и не всегда качественные. Если только поддерживать в чистоте то, что уже обустроили, это да.
На ваш взгляд, вообще, вот какую процентную часть от общей площади города должны занимать зеленые массивы?
Половина, а то и больше.
Я думаю, процентов 60-70.
Если 50%, то это уже хорошо.
Дороги, нужно их привести в надлежащий вид, посадить еще больше деревьев, и все будет прекрасно. Если у нас будут красивые парки, куча деревьев, цветов, возможно, и те люди, которые мусорят, все-таки возьмутся за совесть и перестанут это делать.
В таком случае два парка на весь город Кремлевский и 30-летие октября хватает ли, на ваш взгляд, для областного центра?
Эти парки расположены в шаговой доступности друг от друга, в то время как, когда идешь по Нихинской, по Кочетово, по западному району, там просто страшно. Там просто жилой массив, от которого некуда отвести глаз. И этого очень мало, я считаю, особенно для такого города, как наш, где так много туристов, куда съезжаются действительно люди отдыхать и посмотреть по сторонам.
Я бы, например, сделала еще парка 2. Один в западном районе, а второй где-нибудь в районе Колмова, Левита или где-нибудь там. Потому что мне кажется, что, ну, пускай человек живет на крайне города, все равно его не должны лишать красоты, природы. Даже мамочкам с колясками, с детьми, да и пожилым людям будет гораздо приятнее выйти из дома и в шаговой доступности дойти до красивого парка, посидеть на скамейках, которых в нашем городе не так много, выкинуть в урну целлофановый пакет от мороженого, который мы будем есть, чем ехать.
Еще знаю, что в Колмово есть парк, поскольку я живу в этом районе. Ремонтные работы уже велись, сделали дорожку, но хотелось бы, чтобы больше там озеленения все-таки было и цветочков, потому что дети маленькие гуляют с мамами, над этим стоит подумать.
Мне кажется, район Псковской недостаточно озеленен, там сейчас много новых домов строят, целые огромные массивы, и я знаю, что там очень много молодых семей живет. Я думаю, им было бы приятно у себя иметь какую-то зеленую часть.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». В конце минувшей недели в Новгородском университете находилась делегация руководителей Оксфордского российского фонда из Великобритании и России, председатель попечительского совета, кавалер ордена Британской империи второй степени Энтони Смит, секретарь казначей Алистер Талок и глава представительства Оксфордского российского фонда в России Алла Сергеевская. Они встретились и с руководством вуза, и, конечно, со студентами, стипендиатами фонда и теми, кто претендует на получение такой стипендии в следующем учебном году. Разговор с ними прошел в дружеской обстановке. Глава попечительского совета фонда Энтони Смит интересовался жизнью студентов, посоветовав им занимать активную жизненную позицию, развивать свои способности и таланты. Стипендиат фонда Дарья Бобовкина выступила с презентацией, посвященной мероприятиям фонда, в которых могут принимать участие студенты. По окончании встречи была представлена представлена стипендиальная программа обучения для выпускников российских вузов, желающих продолжить обучение в Оксфорде или вести работу над диссертацией. Стипендия доступна для всех выпускников, граждан Российской Федерации, независимо от их специализации. В Великом Новгороде прошла 13-я международная конференция «Духовное начало русского искусства и просвещения», более известная как «Никитские чтения». Когда-то инициаторами проведения «Никитских чтений» выступил факультет педагогического образования, искусств и технологий и Новгородская епархия. Потом к ним подключились другие соорганизаторы. В этом году встреча посвящалась 1150-летию славянской православной письменной культуры. Подробности сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
На трехдневные «Никитские чтения» собрались ученые и священнослужители из многих регионов России, а также из Беларуси, Норвегии, Хорватии и Литвы. 13 лет назад инициаторами проведения чтений стал факультет педагогического образования, искусств и технологий Новгородского университета и Новгородская епархия. Именно во время таких международных конференций ученые и служители церкви работают над возрождением, восстановлением и развитием духовных начал народного самосознания, подчеркнул профессор НУФГУ Александр Моторин.
У нас чтения обычно логически делятся на искусствоведческую часть, педагогическую часть. Мы таким образом из года в год посвящаем их каким-то определенным памятным датам, связанным с становлением нашего народного самосознания, нашей русской истории. В частности, в этом году мы посвящаем наше чтение 1150-летию возникновения славянской православной письменности, созданной святыми Кириллом и Мефодием, нашей кириллицы. Уже несколько лет у нас конференция международная, к нам приезжают из разных зарубежных стран. Иногда это новые совершенно люди, а некоторые приезжают из года в год. Как, впрочем, и российские участники, всем очень нравится Новгород и тема нашей конференции, потому что участники чувствуют, что здесь вот как раз один из таких оазисов, где творится такая живая история России. Эти чтения, помимо того, что они нужны, конечно же, ученым, представителям искусствоведческих дисциплин, они прежде всего нужны еще и педагогам, причем как высшей школы, так и остальных ступеней нашего народного образования. У нас обычно много учителей присутствует в зале, слушают из школ города, из области приезжают учителя на наше чтение. Ну и, конечно, преподаватели высшей школы. Естественно, это воплощается в наших сборниках, ежегодно выпускаемых. Сборники востребованы всеми, кто интересуется именно нашим искусством и становлением нашего народного самосознания.
13-я международная конференция «Духовное начало русского искусства и просвещения» в этом году посвящена 1150-летию славянской православной письменной культуры. Тема «Духовное начало русского искусства и просвещения» не меняется вот уже 13 лет. Этому есть причина, обратил внимание митрополит новгородский старорусский Лев.
Как один человек сказал, ну что, все одно и то же. Русское искусство и просвещение, вот духовное начало. А вся наша российская жизнь была построена на Евангелии. Писатели и поэты, и художники, и иконописцы. База Евангелия. Вся наша жизнь связана именно с Евангелием. «Пойдите и проповедуйте», — сказал Господь своим ученикам. Вот они пошли и проповедовали, а их ученики пошли и дошли до России. И сегодня вот многие-многие из вас могут сказать, что вы тоже являетесь преемниками святых апостолов, поскольку по-своему, на современном уровне, тоже преподаете Евангелие.
Вопросы, которые поднимаются на конференции, связаны прежде всего с возвращением к истокам и к русским традициям, отметил вице-губернатор Александр Смирнов.
Наш епископ Никита был человек совершенно не ординарный, и жизнь его сначала была такая очень непростая, и даже был он обвинен в ересе. Надо просто помнить, что рубеж от 1 и 2 века, 2 тысячелетия, это такой серьезный раскол проходил в самой церкви. То есть именно в это время образовалось католичество как таковое, именно в это время практически наступил распад Византии, хотя окончательно он закончился позже, не случайно. Именно в это время в Новгороде появился Антоний Римлянин, И на сегодняшний день вот те искания, которые наши предки 900 лет назад имели, я думаю, они возвращаются. Мы, соучастники данного сегодняшнего мероприятия, надеемся, что какая-то капелька вот в этом духовном настрое, в этом возвращении нас к истокам той высокой нравственности, которую имели наши предки, она будет сильной, ну, какой-то иной уровень подняться.
Во время никитских чтений прошли пленарные заседания, были представлены книги и открылась выставка картин орловских живописцев 5.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Начинается неделя, которая, как мы считаем, будет кульминация в нашем почитании Кирилла и Мефодия. Именно на этой неделе, 24 мая, просто церковный праздник, день святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. 24 мая, конечно, будет торжественная служба в Софийском соборе, торжественное шествие к памятнику. Это наша новгородская традиция, шествие к памятнику и возложение цветов непосредственно к ногам Кирилла и Мефодия. Ну, а до этих торжественных минут, торжественных слов, я хотела бы сегодня именно рассказать, ну, расширить наше представление о том, в чем состоят заслуги Кирилла и Мефодия перед славянскими народами и церковью, которая потом стала называться православной. Повторяю, что в те времена, когда они действовали, хотя, конечно, уже очень расходились в своей политике, так сказать, Рим и Константинополь, но это была единая христианская церковь. Напоминаю об этом. Вот, с одной стороны, мы все время хотим показать Кирилла и Мефодия как создатели письма, а с другой стороны, мне всегда кажется, что это очень мало, что это такое узкое понимание. Конечно, главная их заслуга состоит не только в том, что они это письмо придумали, как-то там, не знаю, соорудили, продумали, но в том, что они на нем, на этом письме, очень важные тексты зафиксировали, прежде всего, переводя с греческого языка церковные тексты. Вот хотелось бы мне сегодня сказать, в какой логике, так сказать, эти тексты переводились и почему, почему именно так. И тут как раз мы скажем о том, как много сделал Мефодий. Да? Значит, весь этот проект, как мы бы сегодня сказали, связан, конечно, с потребностями церковной службы. И поэтому первым было переведено Евангелие Апрокос. Евангелие Апрокос – это такое Евангелие, которое читают по воскресеньям. Апрокос – это означает не работа, неделя. Вот практика, да? А – это вот эти. Неделя. Только у нас, кстати говоря, в русском языке неделей называется седмица, а во всех других славянских языках неделя, неделя, недели – это все воскресенье. Вот тогда не делают ничего, и тогда читают Евангелие в церкви. Ну, и слушают Евангелие в церкви. И поэтому это, ну, можно сказать, такая хрестоматия, да? Из всех четырех Евангелий выбраны места, которые читают по определенным воскресеньям. То есть это книга номер один. Итак, первое, что они перевели, это Евангелие Апрокос. Второе, что было переведено, это апостол. Это тоже места, кстати, избранные места из сочинений учеников Христа. Напомню, кстати, это тоже очень важная книга, что первая книга, которую напечатал Иван Федоров, тоже была апостол. Дальше. Церковный чин, то есть это текст, который регулирует церковную службу, предлагает все формулы, порядок и так далее. Очень важная вещь. Наконец, псалтырь. Псалтирь, лучше говорить. Ну, у нас распространено псалтырь. Это ветхозаветные тексты. Но это тот сборник песен, так сказать, псалмов ветхозаветных. Уже это расширяет, да? Вот круг чтения, который служил учебником. Вот он уже как бы выходит за пределы церкви и церковной службы и обеспечивает приобщение новых людей, которые уже могли не только слушать, но и читать. Если Евангелие только слушали, то псалтырь уже – это те тексты, на которых учили читать, ну и, соответственно, писать. Опять же напомню, что в 2000 году у нас была найдена такая псалтырь, да, по которой, как мы считаем, уже в самом начале XI века учили ребят. Значит, ну, там еще было несколько таких сочинений, написания о правой вере, кстати, да, это Никифор, первый такой византийский писатель. Это значит, что уже тогда, в IX веке, начинались вот эти формулирование различий между римской и константинопольской, и уже она называлась «правая вера», отсюда и православие. И, наконец, вот вместе они создали проповедь. На славянском языке зазвучала проповедь. Вот, к сожалению, на этом заканчиваются общие труды Кирилла и Мефодия, Константина еще, можно сказать, и Мефодия, потому что Кирилл, как я вам уже говорила, много раз в 69-м году в очень... по нашим понятиям, вообще молодом возрасте, 42 лет, умирает. И дальнейшие труды все возлагаются на Мефодия. Мефодия и его многочисленных, как мы считаем, учеников. Как там написано в житии, что он позвал попов-скорописцев. Видимо, он диктовал, они записывали, но мы не знаем, как это происходило. Значит, что делает Мефодий? Он как бы завершает вот этот труд. И из этих избранных полные тексты. Значит, первое, что они сделали, ну, со своими учениками, я так понимаю, отеческие книги, Патерик, сочинения отцов церкви, да? Второе, что они делают, это переводят весь Новый Завет, то есть все четыре Евангелия, и канонические книги Ветхого Завета. То есть как-то вот я прям вижу, как это... книжное собрание расширяется, появляются новые такие красивые книги. Далее он занимается такими юридическими сочинениями. Перевод этих юридических византийских сочинений говорит о том, что логика такая была. Начинали с текстов, которые знакомили с существом христианского учения, да, а потом перешли к текстам, которые не только... представляли ту информацию о том, что произошло с Христом и так далее, о том, каковы нормы жизни христианина. И этих документов, этих текстов было переведено довольно много. И, наконец, я хочу сказать, что Мефодий создает довольно быстро житие своего брата. Таким образом, благодаря ему появляется этот жанр на славянском языке. А житийные жанры или агиография, как он называется по-гречески, это не менее важные документы, потому что они предъявляют христианину образцы, так сказать, жизни вот тех святых, на которые он должен ориентироваться. И это тоже был очень важный шаг сказать по-славянски. Причем это сочинение довольно обширное, и в него включены переводы произведений самого Константина Кирилла. Ну, вот как-то, может быть, мы опускали эти моменты. У него есть такие полемические сочинения, утверждающие, ну, не знаю, превосходство, правоту, да, именно христианство, во-первых. И он ездил к арабам, хазарам, значит, как-то там полемизировал с ними. Но, конечно, вся эта полемика шла не в устной форме, как мы сейчас полемизируем, а заранее были написаны тексты, которые оглашались. И вот эти написанные полемические тексты в переводах, во фрагментах тоже включены. То есть это такое интересное сочинение, в которое включены тексты, перевод текстов самого, так сказать, героя жития. Но есть еще и проповедь, как мы говорили, она ведь тоже сочинялась, не столько переводилась. Таким образом, если говорить о наследие Кирилла и Мефодия в самом серьезном смысле, то мы можем представлять это просто огромную библиотеку, которую они вместе сначала переводили, а потом уже Мефодий, ну, еще раз повторяю, он пишет об этом со своими уже наученными учениками, да? И вскоре после того, как не стало Мефодия, было его учениками сочинено житие Мефодия. И поэтому вот этот диптих, как говорят, да, вот это двойное житие двух братьев, оно стало существовать в таком виде, и оно служит нам главным источником нашего познания о братьях. Они многое сделали для того, чтобы мы узнали сам ход их этой переводческой работы. Я очень надеюсь, что ко дню Кирилла и Мефодия вы уже будете иметь не такое минималистическое школьное представление о том, что они создатели, но уже расширенное и более реалистичное, понимая, что это не просто создатели азбуки, но писатели, переводчики, люди, которые ввели славянский язык в круг великих языков христианства. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 20 мая, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!